Здравствуйте, мы читаем из труда Рабаша первый том. Что такое работа, Тора и работа на путях Творца, страница 634, со строчки из сказанного. Нашу трансляцию можно видеть по интернет-сайту КАП-ТВ. Там же задавать вопросы труда Рабаша первый том. Страница 634, что такое Тора и работа на путях Творца. Со слов из сказанного. Надо объяснить. Сказанное мудрецами, остерегайтесь бедняков, потому что из них выйдет Тора. Как сказано, переполнятся ведра его водой, потому что из них выйдет Тора. И кажется, что именно из бедняков выходит Тора, а из богачей нет. Возможно ли такое? Со стороны духовной работы можно объяснить понятие «бедняки», как сказали мудрецы, что не бывает бедного, иначе как бедного разума. И потому, когда человек учит Тору и хочет достичь свойства Торы, состояния Торы, то есть «освети наши глаза в твоей Торе», то есть речь идет о том, чтобы слиться с Творцом, облаченным в Тору. Где твоя Тора означает Творца, облаченного в Тору. И он видит, сколько он вкладывает сил и труда, чтобы найти Творца в Торе, но не находит его. Хотя и сказано, что ищущие меня найдут меня. Но он видит, что он скуден разумом. И он хочет выполнить сказанное «познай Творца твоего и служи ему». Творца Отца Твоего. Также сказано, душа без разума, нефиш, без разума нехорошо. Но он далек от этого. И каждый раз он видит, что нет никакой возможности найти его в Торе. И это означает бедный разумом. И человек тогда понимает, что это, найти Творца в Торе, это не о нем сказано, поскольку он думает, что уже искал его в Торе, и ему не удалось это. Он хочет уже сбежать с поля боя. Поэтому сказали мудрецы, остерегайтесь бедняков, потому что из них выйдет Тора. Смысл же в том, что, согласно правилу, нет наполнения без потребности, нет большого состояния без малого. Это означает, что если хотят дать что-то человеку, но дающий боится, что если даст ему тут же, немедленно, на месте, во время, когда тот просит у него, то получающий не сможет оценить подарка и, конечно же, потеряет это. Или же найдутся другие люди, которые заберут это у него. А поскольку дающий знает важность подарка, поэтому он не хочет, чтобы получающий все это испортил. Поэтому он не дает ему то, что тот просит у него, сразу же, на месте, но хочет, чтобы получающий попросил его об этом много раз, то есть чтобы с помощью просьбы создалась у получающего потребность, нужда в подарке. А иначе он вынужден будет прекратить просить. А если он не прекращает просить, то это возможно, только если он каждый раз вновь обязан осознать необходимость подарка. Это значит, что если он хочет попросить у него еще раз, чтобы дающий дал ему, то человек обязан подумать, на самом ли деле ему не достает этого. Только тогда у него будут силы просить еще раз, после того, как он уже просил и не получил ответа на свой вопрос. И это по причине того, что человек не может просить у того, кому не интересны его просьбы. Но поскольку то, что он просит, ему необходимо, и вся жизнь его зависит от этого, поэтому вот эта нужда не дает ему покоя. И он идет даже выше разума, каждый раз просить заново. поскольку ему некуда идти, потому что без этого, когда он понимает, что в этом его жизнь, он говорит, что вся его жизнь никчемна, поскольку он чувствует, что для всего остального нет смысла жить. Выходит, что нет выхода, так как нет у него удовлетворения в жизни. Это значит, что есть закон, что человек не способен существовать без обеспечения, потому что Творец создал творение с намерением, чтобы те наслаждались. И это называется желанием Творца насладить творение. И из трех вещей, с которых человек может получить какое-то питание, чтобы обеспечивать свое тело, чтобы быть довольным, которые называются зависть, страсть и почет, все это его уже не удовлетворяет. Поэтому человек вынужден искать духовное. Если он верующий иудей, верующий, что с помощью слияния с Творцом и его Торой можно достичь пропитание, чтобы обеспечивать свое тело, тогда он может сказать с полным правом: «Благословен тот, кто сказал, и появился мир». Так он наслаждается от того, что удостоится слияния с Творцом. Как сказано, вы, слившийся с Творцом вашим, живете все сегодня.
Рабаш тут немножко скрывает это дело. Проблема в том, что если человек чувствует плохо, если он хочет в конце концов что-то получить, и утверждает, что он вложил так много времени и сил, и действий, усилий, в учебу, в распространение, в группу, во все, что возможно. Что он может с этим делать? Часто мы находимся в ситуации требования. Первый, второй встает, говорит, сколько я, то, сё и так далее. То есть то желание человека получать, которое есть у человека, когда он кричит, ну, сколько еще? Когда уже? Эти отношение к нашей работе, к Творцу, правильны ли они? Нет. Человек должен продолжать, он должен продолжать, и так далее, пока не начинает видеть, что не его желание получать слабое, и нужно еще больше приблизиться к... увеличить его. Что я недостаточно думаю а в качестве его желания получать, у него не все в порядке. Если у него сейчас есть претензия к Творцу, и я хочу прийти к раскрытию, это злое начало, это желание получать, это как раз обратное тому, что должно быть. Потому что мы должны над этим желанием получать, стремиться отдавать. Принижение без всяких условий. То, что я готов оставаться в этом состоянии пустоты, не получать ничего, не получать никакого раскрытия и никогда. Потому что это в мои получающие келим. А я хочу, чтобы над этим у меня было только желание отдавать. А это желание получать пусть остается. Как раз над ним я могу построить другое отношение, что я не забочусь о себе, а в той мере, в которой у меня сейчас есть требования, претензия к Творцу, ради себя я начинаю стремиться и заботиться о Творце. Это, по сути дела, ситуация, ситуация, что мы должны понять, что это то, чего не достает. То есть не желание мы должны изменить, а высоту, величину, силу изменить, а мы должны изменить его качество. То есть, чтобы вместо того желания «дай-дай», я должен прийти к желанию, которое целиком направлено на Творца, и я во всех этих своих желаниях заботиться о будущем, о настоящем, что со мной будет, когда у меня будет раскрытие, когда я выйду в духовную работу, когда у меня будет, я готов чувствовать и хочу, и чувствую в этом в разных видах, в разных формах желание обрести духовное. Над этим я должен построить, попросить Творца, чтобы построилось во мне желание, которое целиком направлено на Него. Несмотря на то, что так я ощущаю. Иначе я, то есть мое усилие должно быть, когда я приду над желанием получить духовное, то есть получить духовное, якобы. Это не духовное, если я получаю его так. Чтобы я действительно хотел прийти к духовному, чтобы над этим эгоизмом «дай», стремлюсь к этому миру и будущему миру, «дай-дай», «гав-гав» на иврите, как мы учим на арамейском, как мы учим про наглых псов. Вместо этого я развиваю желание заботиться лишь о Творце, что отдавать Ему, я забочусь об этом, и это главная забота. Да?
365, вторая колонка, и поэтому. Поэтому человек должен искать духовную жизнь, если он верующий иудей, который верит в том, что через слияние с Творцом, его Торой, может достичь пропитания, то есть, чтобы обеспечивать свое тело. Тогда он может сказать с полным правом: «Благословен тот, кто сказал, появился мир», так как он наслаждается от того, что удостоится слияния с Творцом. Как сказано, вы, слившиеся с вашим Творцом, живете все сегодня. И тогда удостоитесь истинной жизни. Это дает ему силы не отчаиваться в просьбе к Творцу о том, чтобы приблизил его, чтобы открыл ему глаза в Торе, как сказано в предисловии к учению десяти сферот. Первая ступень раскрытия лика, представляющая собой приходит к человеку только за счет спасения Творцом, удостаиваясь раскрытия глаз в Торе, великолепным постижением, становящимся как переполняющийся источник. Но это зависит от веры, насколько он верит, что Творец слышит молитву и может оправдать управление, и говоря, почему он не получил то, что просил. Это не по причине того, что Творец не обращает внимания на его молитвы, а он верит, что Творец ждет его молитв, собирает их, как это говорится, копейка к копейке складывается в большую сумму. Поскольку известно, что если человеку дают нечто важное для него же, но он при этом не знает этому цены, а при этом есть люди, которые знают этому цену, то это переходит к этим людям. Или же посредством кражи, или за счет потери, когда человек не умеет это хранить. И есть люди, которые знают этому цену. Они это крадут или находят и уже не возвращают их хозяевам. Известно, что против святости есть ситра ахра, которая знает цену духовному. Поэтому его необходимо охранять, чтобы не попало в их руки. И такова причина, почему Творец не дает ему то, что он просит, а стоит и ждет, чтобы тот за счет того, что укреплялся каждый раз в вере выше разума, прося Творца о помощи, чтобы удостоил его раскрытия глаз в Торе. И он верит в вере в мудрецов, в сказанное ими, что за счет работы над верой это самое лучшее средство для осознания важности цели, что является слиянием с Творцом. А если Творец уверен, что он уже сумеет сохранить подарок царя, то, конечно же, Творец поможет ему, приняв его молитву о том, что он просит, чтобы Творец открыл его глаза, ему глаза, и он удостоился раскрытия глаз в Торе, и тогда он, несомненно, даст ему. Об этом сказано: «Остерегайтесь бедняков», то есть «не пренебрегайте состоянием, когда ощущаете бедность своего разума, пока не удостоитесь раскрытия глаз в Торе». И того, то есть не удостоились того, что свет в ней возвращает к источнику, поскольку из них выйдет Тора. И объяснение этому, что надо верить, что благодаря тому, что он ощущает себя бедным разумом, и каждый раз он должен укрепляться заново, он должен верить, что это приходит к нему от Творца, эти падения. И благодаря этому он получит новый келим и необходимость, как дорожить подарком Творца от внешних. Это значит, что не попало все в получающий келим. Эти келимы относятся к клипот. И с помощью усиления в вере, чтобы верил, что Творец слышит молитву, каждую молитву, когда он просит у Творца, Творец присоединяет к большому счету, пока человек не осознает важность этого. Об этом сказано в книге «Плоды мудрости» при Хахам. Поэтому эта клипа называется Паро, фараон, то есть буквы Пэ-Ра, злые уста. В египетском изгнании властвовали злые уста, Пэ-Ра, фараон, Паро, и они возвращались к старому. И поэтому, несмотря на то, что удостоились некого свечения от девяти первых сферот, но оно не может быть помещено в тело, потому что Пэ-Ра, которое противоположно святым устам, то есть обратная сторона, затылок, пресекает свет, спускающийся из головы, сосет и высасывает весь свет, который начал спускаться для Израиля. Из сказанного следует, что в Торе надо различать несколько категорий.
И здесь нам надо... Прежде всего, вопросы есть? Да.
Рои из Ранана спрашивает, что рекомендуется ученику, который не может обратиться к Творцу и просить желание отдавать?
Продолжать. То, что мы проходим, так мы проходим. Все, что посылается, посылается соответственно нашему кли. Высший свет находится в абсолютном покое. Он раскрывается соответственно нашему состоянию. Раскрывается немножко как внутреннее свечение, а остальное как окружающий свет. И поэтому строит нас перед следующей ступенью. Всякий раз это так. Как мы изучаем это нисхождение сверху вниз, есть Далит Гимл, Гимл Бет, Бет Алиф. Так и у нас есть внутренняя часть, хотя она внутренняя еще, все еще такое малое свечение, остальное как окружающий свет, то, что относится к высшей ступени. Поэтому продолжать, мы говорим только о том, что человек продолжает. Мы можем только благодаря учебе, благодаря их советам видеть, как мы можем сократить время. И здесь это проблема. Как мы между собой, когда мы находимся в разговоре, в связи, на семинарах, как мы можем эти вещи выяснить в более правильном виде? Сидит 10 эгоистов и обсуждает, когда я получу то, что я хочу. Нет, я хочу духовное, но пусть придет. И это тоже эгоизм, какая духовность. Обманывают себя сами. А молитва должна быть, когда я захочу все это устремление, которое у меня есть, передать Творцу. То есть, чтобы моя забота была в нем, чтобы отдача была направлена на него. И тогда, если вместо получения я думаю уже об отдаче, что это у меня должно быть, где это желание отдавать? Когда я захочу действительно отдавать Творцу? И так он понимает, что, значит, когда. То, что я хочу сейчас получить духовное раскрытие, все, что я ощущаю внутри своего желания, сильного желания, хорошего якобы, оно толкает меня учиться, познавать группу, все, только получить духовное. Именно благодаря этому я в этом месте могу сформировать свое отношение к духовному. Как? То, что это устремление, это требование, желание, которое я сейчас обнаруживаю, что якобы духовное, что облачилось в меня, это не духовное, это клипа. А если я над этим развиваю заботу о Творце, ну, это через товарищей. Тут есть такой момент, как зависть, страсть и тщеславие между людьми. Мы видим это между учениками Раби Шимона. Насколько они были в зависти, в страсти, в тщеславии, все, что между ними есть, все, что между ними происходило, насколько они могут это раскрыть и обнаружить взаимную любовь, взаимную отдачу. То, что я раскрываю, это ни к чему не относится, так свыше дается. Так мы раскрываем свой эгоизм, неисправленное желание. И тут именно я могу развить противоположную силу. И в этом увидеть, насколько я далек, может быть, от этого. Или, может быть, действительно можно стремиться к этому. И тогда человек именно над своими расчетами по отношению к товарищам строит правильное отношение через них к Творцу. Тут есть целое поле для работы. Нужно быть только немного более чувствительными по отношению к этому и различать в этом нюансы. Да?
Что такое забота о Творце? Что такое забота о Творце?
Забота о Творце, когда я смогу заботиться о том, что я хочу передать ему. Когда я приду к состоянию, что все мои заботы, заботы о нем, о нем, больше нет у меня, чем то, как он будет наслаждаться от меня. Тут есть много разных нюансов, но главное это отдача, устремление, что я все время нахожусь со своим желанием в нем, забочусь о том, насколько я могу наполнить его, как я могу радовать его. Я не знаю, кто он, что он, и действительно, что там происходит, но тем самым я проверяю себя, насколько я нахожусь в отдаче. А точнее, я делаю это через товарищей. Поэтому нам дают пример в книге Зоар, что они приходят к ненависти, к зависти, к всем этим состояниям друг по отношению к другу, и тогда из этого у них есть четкая основа, конкретная, насколько они должны перевернуть это, преодолеть и относиться друг к другу в дружбе, даже в любви, и через это они строят отношения к Творцу. Нам надо постепенно начинать реализовывать это между собой. Иначе это вся эта учеба не даст нам правильных результатов. Да.
Костя из Питера спрашивает, достаточно ли, что я хочу духовное для товарищей?
Может быть, он уже находится в этом состоянии. Хорошо? Пусть продолжает. Да.
Доброе утро, Рав. Там в одном месте написано, что Творец не дает нам то, что мы просим у него в молитвах, но ждет, пока мы начнем работать над верой. Каким образом мы можем работать над верой?
כתוב פה באיזה מקום שהבורא לא נותן לאדם את מה שאדם מתפלל בשבילו, אלא רק את המקום, אלא רק כשהוא מגיע לאמונה, במידה שבה הוא עובד על אמונה.
אמונה זה כוח השפעה, זה, שאנחנו עכשיו דיברנו.
Вера – это свойство отдачи, о котором мы сейчас говорили. Творец, конечно, не может наполнить мне желание, когда я хочу духовно, я хочу достичь, быть в этом. Когда дойдут мои дела до дел моих працев, когда я понимаю, что так все каббалисты учились, говорили, делали разные вещи, и тогда постигли, тогда это наступило у них. Мы думаем, духовное, что оно тоже приходит в тех же келим, в тех же устремлениях, как все науки, все раскрытия. А это наоборот. И это работает противоположным образом. То есть, что облачается в человека новое желание, желание отдавать. И внутри этого желания отдавать он действует. Так что то, что мы просим в нашем сильном желании получить духовное, нам надо еще осознать, что это желание неправильное, не настоящее, что на него, над ним мы должны построить новое желание. Но без этого жесткого, большого желания, когда у меня это будет, я тут наверняка буду чувствовать зависть, ненависть, конкуренцию с товарищами, такие вещи, что я готов уничтожить их, сжечь это. Именно так. Именно так. Это доходит до состояния, когда передо мной нет большей проблемы, чем что эти товарищи, которые передо мной, настолько вижу, что они больше. Вместо меня, якобы. И так далее. И ничего не помогает. Тут нам понятно. Свыше дается. Такие состояния, мы в них находимся. А потом, когда я продолжаю, исследовать это состояние, я начинаю понимать, что оно как раз хорошее, как основа, начиная с которой именно над ней, я начинаю строить противоположное отношение к ним и через них к Творцу. Без того, что я это делаю с ними, я не могу обратиться к Творцу.
Ну,
это вещи, которые еще надо пройти. Тут есть много нюансов, мы еще будем обсуждать это. Да. Ну. Только конкретно по делу и коротко.
Когда он знает уже, как сохранить подарок царя, когда человек уже показывает, или человек думает, что он силен, и ему показывают, как он вообще слабый, маленький, и он все это падает. Вопрос, как к этому относиться, как относиться к слабости, почему это прячут от человека?
Это расчеты свыше, ты должен продолжать в одном направлении все. Почему дают, не дают, это я не могу сказать. Потом ты обнаружишь, насколько тебе нужно это для своих келим. Ладно, продолжим.
636 «Исказанного». «Исказанного следует, что в Торе надо различать несколько состояний. Первое. Когда учат Тору, чтобы знать законы, дабы знать, как исполнять заповеди Торы. Второе. Когда учат Тору, чтобы выполнить заповедь изучения Торы, как сказано, «Да не отходит эта книга Торы от уст твоих, и размышляй о ней днем и ночью». Объясняет Раши, размышляя о ней, прикладывая усилия, вдумываясь в нее, весь здравый смысл Торы в сердце, как сказано, помышление сердца моего на лице. Третье. Когда учит Тору, чтобы удостоиться света Торы. И об этом сказано, я создал злое начало, я создал Тору, приправу, потому что свет в ней возвращает к источнику, чтобы благодаря этому удостоиться веры и прилепиться к Творцу. И тогда поднимается на уровень Исраэль, поскольку уже верит в Творца, полной верой. Четвертое. После того, как уже удостоился состояния веры, он удостаивается состояния Торы, как имена Творца, называемые в книге Зор, Тора, Исраэль и Творец — это одно целое. Тогда он удостаивается цели творения, что является насладить творение, когда творение получает то, что Творец хотел им дать. И объяснял Раши написанное, «Размышляй, прикладывай усилия в ней днем и ночью, говоря, вдумываясь в ее слова, весь здравый смысл Торы в сердце». Надо понимать, что имеется в виду, говоря, что здравый смысл, логика, в сердце. Но разве Тору не изучают разумом, головой, а не сердцем? Если это так, что означает, что весь здравый смысл Торы в сердце? И надо объяснить, что здесь не имеется в виду изучение Торы, а того, что касается законов, когда он учит, чтобы знать законы, как выполнять заповеди. А он хочет сказать, что Тора включает в себя и два последних состояния, как сказано выше. Первое — учиться, чтобы получить свет Торы. И второе, что удостаивается потом состояние Торы, которое называется именами Творца. И эти две последние ступени относятся именно к сердцу. Как сказал раби Авраам ибн Эзра, «Знай, что все заповеди, записанные в Торе или принятые на исправление праотцами, хотя большая часть их исполняется действием или словами, все они призваны исправить сердце, ибо все сердца требует Творец, и всякий думающий понимает». сказано, для честных в сердцах их, и наоборот, сердце глухо к мыслям обмана. И знай, что Тора дана лишь людям, имеющим сердце, дословно сердца. И надо объяснить слова Раши, о чем сказал раби Авраам ибн Эзра. Сказано, можно дать определение четырем выше приведенным состояниям, где две последние относятся к индивидуальной работе, а две первых относятся ко всем. И то, как сказал Рамбам, когда учат детей, женщин и простой люд, их учат работать из страха и ради получения вознаграждения, пока не приумножится их разум, не поумнеют, раскрывают им тайны постепенно, приучают их постепенно, спокойно, пока не постигнут и не начнут работать из любви. Мы видим из слов Рамбама, что работа масс начинается с лолишма ради получения вознаграждения, и поэтому должны учить Тору, чтобы знать законы и правила, как выполнять заповеди. И это первое состояние, как уже было сказано выше. Также изучение Торы для того, чтобы знать с помощью головы то, что там написано, и что благодаря заповеди изучения Торы он получит вознаграждение. И это уже второе состояние, вышесказанное. И это два состояния не относятся к работе сердца, как сказал раби Авраам ибн Эзра.
То есть мы учим Птиху, Талмуда Сферот, все эти статьи, письма, весь наш материал, пока что свет действует, мы не знаем, не понимаем, не чувствуем. Есть какие-то небольшие изменения, но все еще как начинающие. И это два первых этапа. Невозможно сказать, что человек уже находится в какой-то работе со светом, возвращающим к источнику. Конечно, это действует на него, и он изменяется, приходит к более продвинутым состояниям, но он все еще не находится в состоянии, когда он чувствует так чисто конкретно, что у него есть состояние, зависящее от его усилия, от его работы, насколько согласно своим усилиям он продвигается по плану. И? Машимкин?
При этом два последних состояния уже относятся к сердцу, поскольку относятся к уровню лишма.
То есть это когда у него уже есть четкая связь со светом, возвращающим к источнику.
Потому что, когда он хочет идти путем лишма, ему открывают, как уже сказал Рамбам, когда мы, то, что раньше говорилось, что ты должен учиться ло лишма и ради получения вознаграждения. Это потому, что человек с рождения по природе своей не способен работать ради Творца иначе, как только для своей выгоды. Поэтому говорят тебе сейчас, что ты должен знать, что главная наша работа — это лишма. Но как достигается это? Совет здесь таков. Из лолишма приходит к лишма, потому что свет в ней возвращает к источнику. И задается вопрос, что это за зло, которое мы должны исправить на добро? Говорят нам, что человек не способен ничего сделать ради Творца.
То есть он должен понять, почувствовать, насколько у него есть желание обрести духовное для себя, насколько он находится в зависти, в ненависти, в конкуренции с товарищами, насколько он находится в этом против Творца, со своим требованием быть выше всех и даже выше Творца, то есть то он определяет, что за Творец, голос которого я буду слушать. Он должен слушать мой голос. И этот огонь зависти, требования очень сильно горит в человеке. И именно над этим он начинает строить свое лишма. Да?
И только с помощью света Торы будет исправлено сердце. Сердцем же называется желание. И со стороны природы это только желание получать. А как человек может пойти против природы? Поэтому сказал Творец, «Я создал злое начало, и я создал Тору, приправу». Получается, что он учит Тору не для того, чтобы понять мозгами, а он учит, чтобы понять, что это для того, чтобы достичь слияния с Творцом, облаченным в Тору, что относится к сердцу. И с помощью света, который он получит, он вернется к источнику. То есть желание получать ради себя может получить силу сверху, что он смог выполнять действия ради Творца. Получается, что когда он хочет начать работать лишма, что относится к, уже к личной, индивидуальной работе, тогда ему раскрывают, что учеба ло лишма — это еще не конец дела, как он думал в начале учебы. А при учебе ло лишма необходимо намереваться, чтобы это привело его к учебе лишма. Поэтому после того, как он учил о важности достижения намерения ради Творца с помощью получения света Торы, он достигнет четвертого состояния в изучении Торы, как сказано выше, называемой Торой жизни. И об этом сказано. Рави Мейер говорит, «Каждый, кто изучает Тору ради нее, лишма, удостаивается многого и открываются перед ним тайны Торы». Это значит, что он удостаивается состояния, когда становится Тора именами Творца, что на языке Зор означает следующее: Тора, Исраэль и Творец — одно целое. И согласно сказанному, можно выделить две части в Торе, относящиеся к сердцу. Первое — свет Торы, что относится к утверждению веры в сердце, что означает свет в ней, возвращающий к источнику. И второе — свойство Торы, стадия Торы, что имеет отношение к сердцу, как сказано, «Поговори со всеми мудрыми сердцем, которых я исполнил духом мудрости», что означает на языке святого Зора, кто не знает указаний господина своего, как будет служить ему. Как сказано в книге же «Плоды мудрости», поэтому лучше тебе держаться цели, стремиться к указаниям господина, ведь кто не знает путей господина и указаний господина, то есть тайн Торы, как будет служить ему. И в сказанном по вопросу Торы и работы имеется в виду, что изучает Тору, чтобы Тора принесла ему свет Торы, с помощью чего у него будет возможность преобразовать получающий кли на отдачу. И с этими келим он удостоится слияния с Творцом, что означает изучение Торы лишма. Этим можно объяснить сказанное мудрецами. Добрую мысль Творец присоединяет к действию. Когда человек учит Тору, чтобы прийти к действию, которое является действием по созданию отдающего клея, а поскольку человек сам не способен выполнить это действие по причине зла в его сердце, и если Творец видит, что у человека есть огромное стремление к этому действию, то Творец дает ему свет Торы, и это возвращает его к источнику. Об этом же сказано, что Творец присоединяет к действию, То есть выполняет сейчас действие тем, что дает ему свет Торы. Получается действие. Отсюда мы видим, что на самом деле у человека не было более чем добрая мысль. То есть добрым он считает отдающий келим. Но на самом деле, кто выполняет действие, чтобы человек удостоился этих келим? Только Творец. Тем, что он дает ему свет Торы, что означает облачающим, облаченным в Тору. И об этом написано: добрую мысль, которая есть у человека, Творец делает, так, чтобы здесь было также и действие. Об этом сказали мудрецы: пришедшему очиститься помогают. Получается, что со стороны человека не требуется большего, чем прийти очиститься, что означает добрую мысль. И потом Творец помогает ему тем, что присоединяет ее к действию.
То есть человек должен найти с помощью своего усилия, почему Творец действует так на него. То есть состояние, которое он чувствует, что проходит с ним, по нему, почему он проходит эти состояния. Этим он начинает понимать, как реагировать на них. Понимать, то есть из желаний, сердце понимает, не разумом. То есть немножко больше углубляться в причину, почему Творец дает эти состояния, какая реакция должна быть со стороны его желания получать, со стороны, если бы у него было желание отдавать, какую реакцию он бы возвращал, и так он будет продвигаться. Вопросы? Да?
Ну? Je comprends pas comment travailler avec ça. Pourquoi le Créateur me donne cet état?
Non. Elle me fait douer le tergum.
Не кому перевести?
Non. Repose. Je comprends pas pour, comment travailler avec ça. Pourquoi le Créateur me donne cet état?
Я не понимаю, как работать с этим. Почему вообще Творец дает этот уровень?
Как?
Я не понимаю, как с этим работать, а почему вообще Творец дает такое состояние? Как раз то, что вы сейчас сказали, что человек должен спросить себя, почему Творец дает это состояние.
Да. Я спрашиваю, почему Творец дает мне это состояние, то есть что я якобы хочу познать его, познать его поведение со мной. Наверняка это на благо, наверняка добрый, творящий добро. Почему я ощущаю в этом плохо? Почему я ощущаю в этом зависть, страсти, тщеславие, почему я недоволен своим состоянием, своими товарищами, ничем. Я злюсь, требую, у меня нет терпения. Почему Творец дает мне такие... Или наоборот, я сплю, меня ничего не волнует, я готов лежать, как говорит Рабаш, я бы сейчас принял таблетку, заснуть до конца жизни, а потом и так всю жизнь. Зачем мне вся эта жизнь, когда я бодрствую? Когда я бодрствую, я чувствую неприятности. Самое лучшее, снотворное, и все. Почему у меня есть такие состояния? Почему приходит лень, когда я не могу себя сдвинуть, не могу мизинцем пошевелить просто? Какова причина этого, польза от этих вещей? Я исследую, почему Творец дает мне такое ощущение, потому что наверняка это исходит из него. Я уже нахожусь в исследовании. Изучаю. Я изучаю его. Но изучаю так, что это то, что я ощущаю, точно мое состояние, я не скрываю его, не затушевываю, точно, по правде, я не ослабляю его. Нет, я не очень ненавижу, я не очень отталкиваю, не очень-то завидую, не очень-то ленивый. А насколько можно более по правде я оцениваю это состояние, и тогда я должен спросить, почему он мне послал его? Что у меня есть от этого? Как, если бы я был исправлен, если бы я уже получил свет, возвращающий к источнику, и был бы на 100%, допустим, хорошим, как бы я реагировал на это? И тогда я строю вторую сторону, что я бы не завидовал, а как раз всех врагов своих я бы любил. Ко всем я бы относился с любовью, ко всем относился бы с отдачей, через них, когда вся моя любовь и отдача была бы уже выстроена, через все я бы обращался к Творцу, и поскольку Он хочет, чтобы я отдавал через Него, и поскольку то, что действует, как я действую на них, это в конце концов доходит до Него, то есть с изначальным намерением я отношусь ко всему человечеству, ко всему творению, ко всем келим, неживое растительное, животное, говорящее вот в таком виде, потому что, в общем, Творец облачен в это. Если я хочу прийти к отдаче Творцу, я должен относиться ко всему творению вот так, потому что я не могу оторвать Творца от творения. И так я нахожусь все время во внутреннем своем выяснении. Да.
Частенько
я слышу от вас, что то, что происходит с нами, это для того, чтобы приблизить нас к Творцу.
Et il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas comprendre, mais ça dépend de beaucoup de paramètres.
А иногда вы объясняете, что система очень сложная, и все зависит от многих параметров.
Ну, не важно, что это, что система сложная. В любом случае, есть вход, выход, посередине есть середина. Что происходит внутри, в этой коробочке, это я не знаю. Там находятся миры. Но понятно, что через эти миры, как я сейчас привожу в действие себя, это доходит до Творца.
Тогда я спрашиваю себя, почему мой товарищ болеет? Почему я вижу, что мой товарищ болеет?
Ты не можешь это знать.
Разве это не тот же вопрос?
Нет, это не тот же вопрос. Я не спрашиваю, а почему? Почему Творец действует на меня? Сейчас я, может быть, понимаю. Извини. Когда я спрашиваю, почему я чувствую отношение Творца к себе в таком виде, эти больные, эти дураки, эти, не знаю что, воруют, эти слишком умные, весь мир неправильный в разных видах. Почему Творец дает мне это? Для того, чтобы я относился выше всех этих состояний к Нему, чтобы я захотел раскрыть доброго, творящего добро выше этих состояний. Это то, что я говорил тогда о зависти, тщеславии. Но я не знаю, почему он сделал так. Я не могу знать, потому что это относится к системе. Почему этот болеет, а тот жестокий, а тот там... Почему пробуждает во мне разные такие... Даже о себе я не могу спросить. Потому что это уже знание системы, это знание этой коробочки из пяти миров. Я не могу знать, потому что это связь между всеми душами. А я должен знать только одно, что над всеми этими ощущениями я должен начать развивать отношения ко всем и через них к Творцу, отношение любви. Вот и все. Почему то, что он дал мне, чтобы я таким образом реагировал? Но почему он дал мне именно это и это? Это я не, тут нечего спрашивать. Пока что я не могу изучить систему. Потому что это все еще моя общая реакция. Общая отдача, стараться прийти к общей отдаче. Да?
Так когда я спрашиваю, почему, я должен получить ответ?
Ты должен получить ответ, если ты захочешь, согласно всей своей работе, прийти к решению. Да? Конечно. Ты получишь ответ, что Творец делает тебе это для того, чтобы ты правильно реагировал. То есть выше всех этих бед и проблем раскрыл бы любовь. Вот и все. Без того, чтобы знать, почему это так, а это так, а это так. Потому что как ты можешь до того, как у тебя есть намерение ради отдачи, общее и сильное, уже понять внутреннюю систему, которая работает согласно этим новым правилам? Ты не можешь? Да.
Quand on travaille dans, sur le terrain, quand on est dans le cercle, toutes les questions disparaissent.
А момент, который я хочу выяснить, тогда, когда мы работаем в круге, все вопросы исчезают.
Je suis plus en train de me demander quand est-ce que je vais passer le marsom ou quand est-ce que je vois que non, je veux juste être ce tunnel qui laisse passer la lumière. Au 99%. Donc, est-ce que c'est normal?
Я уже не спрашиваю себя, когда я пройду Марсом. Я просто хочу быть тем проводником, который проводит свет. То есть, как бы вопросы уходят, исчезают. Когда мы будем задавать эти вопросы, когда мы вот работаем на местах?
Они наступят. Ты не должен задавать вопрос, когда наступят эти вопросы. Не волнуйся, такие вопросы придут, что ты не сможешь выходить в народ, с товарищами сидеть, и учебы, и вообще будут всякие состояния. Но мы не отвечаем за них, мы их не определяем. Я должен продвигаться, несмотря на все состояния над ними. А какие состояния сейчас раскрываются во мне, это не я решаю. Уходят вопросы, уходят, приходят разочарования или зависть, или ненависть тоже. То, что приходит, приходит. Я должен, наоборот, не убегать от этого, видеть их, чувствовать, но прочувствовать их как можно быстрее, заканчивать с этим, не находиться в этих желаниях и мыслях так, как бы наслаждаться, может быть, от них. А только чувствовать их, чтобы продвигаться, строить над ними уже противоположные отношения. Зло, которое раскрывается, плохое отношение к другим, это, по сути дела, называется раскрытие зла. Это только лишь по отношению, специально по отношению к товарищам, не по отношению к человечеству, это уже слишком. Но по отношению к группе, к товарищам, когда раскрывается зло, это... На это я должен уже реагировать серьезно. Это уже настоящая работа практическая. Здесь мы приходим к совершению заповедей. Что это значит? Что все заповеди — это связь между нами. Когда мы раскроем связь между нами в разных возможностях, вариациях. И здесь, да, поэтому все, что раскрывается по отношению к учебе, распространению, учителю, товарищам, все эти вещи, то, что связано с моей духовностью, я должен относиться к этому очень серьезно и заботиться о том, что реагировать на это правильно. Вот и все. Но почему это так? И разные возможности он спускает на меня, разные случаи. Это я знать не могу. Тут есть целая система, и не я один в ней нахожусь, еще разные души. И вообще, то, что исправляет один, он исправляет для других, это вещь сложная. Ладно? Хорошо? Да, Бенсон. Что мне дано делать для свободы выбора, несмотря на то, что у меня нет правильного сердца и неправильного разума, касательно изучения Торы, чтобы прийти к правильному свойству?
Мы учим, что вся наша работа ускорять время. Я никогда не могу определить, какие состояния буду проходить. Никогда. Мы это видим и в соответствии с внешней формой, то, что мы видим на каббалистах, как они прожили жизнь. Никто из них не удостоился спокойной жизни, какой-то, ну, чего-то, чему можно было бы завидовать. Если кто-то смотрит на них так обычным земными глазами, это значит, что мы не знаем, почему на нас сваливаются такие состояния. И мы не должны их знать, и не нам это все устанавливать, потому что мы находимся внутри очень сложной многогранной системы. А мы должны только ускорять время, то есть прикладывать силы еще, еще и еще, несмотря на то, что мы все время засыпаем, какая-то повседневность, обыденность наваливается. Мы все равно должны работать, не спрашивая, почему это мне так, за что, без того, чтобы стараясь противостоять этим состояниям, но принимая их и работая над поверх них. Это все. И мы обычно хотим исследовать состояние, понять, откуда это, и что я должен делать именно с этим состоянием. А вещь очень простая. Над каждым состоянием ты должен развивать отношения любви. Да.
Я как бы сейчас услышал что-то, что не складывается с прошлым советом, что человек должен больше своими усилиями, то, что приходит от Творца, он так дает ему, почему проходит состояние, как бы два разных направления советов. Не исследовать или исследовать, нужно углубляться в эти вещи, не нужно углубляться.
Ты не сможешь этого понять. Ну, не в этом состоянии. То есть никогда, когда ты находишься на данной ступени, ты не сможешь исследовать эту ступень. Но только состояние, когда ты поднимешься над ним, когда ты находишься уже на более высокой ступени, сливаешься с Высшим, сможешь понять, почему Он так сделал. Потому что ты уже находишься в Его системе, но не в том состоянии, в котором ты находишься в данный момент. Когда ты в данный момент находишься в каком-то состоянии, у тебя нет ни ума, ни чувства более, чем само ощущение самого состояния. Это признак того, что ты можешь исследовать само состояние, то есть что я чувствую, что я думаю, что происходит со мной. Это да, но не почему. С вопросом «почему?» — это хорошо, это ты останешься с этим. Это поможет тебе подняться на более высокую ступень, ты сможешь тогда исследовать прошлое. Ты увидишь его, ты почувствуешь его, ты поймешь. Когда ты будешь на более высокой ступени, ты как будто бы сможешь воздействовать на нижнюю ступень, то же самое, что сделал Творец. Если ты будешь ассоциировать себя с Высшим, то к своему предыдущему состоянию ты как отдающий по отношению, так же, как Высший. Ты это понимаешь или нет? Я находился в одном состоянии. Было мне плохо, было так, так, вот и так, полно претензий и прочего. Справился со всем этим. Поднялся на следующую ступень. Что я сейчас на следующую ступень, глядя на предыдущую ступень? Я ее оправдываю. Что значит «я оправдываю»? Я точно даю в ту предыдущую ступень то, что прежде и получил. Все разочарования, все провалы, все трудности и прочее. Это значит, что я отождествляю себя с Высшим. То есть я это уже делаю в действии. То есть я уже на практике, уже нахожусь на более высокой ступени. А я на более высокой ступени, когда раскрываются там всякие явления, я не могу оправдать Высшего, только Высшее знание. Поэтому, когда мы поднимаемся со ступени на ступень, мы поднимаемся за счет того, что выше знания, обретаем знание нижнего и на более высокое состояние. То есть, а в нашем нынешнем состоянии всегда находимся выше знания. Так это идет. То есть, когда ты идешь выше знания, ты приобретаешь знание. Но знание по отношению состояния N минус 1.
По поводу учебы.
Да.
Изучающий Тору, чтобы удостоиться света Торы. То есть это третья стадия, связанная с сердцем.
Но
я спрашиваю, несмотря на то, что нет правильного разума и правильного сердца, как прийти к правильной учебе? Он говорит, чтобы удостоиться света в Торе, мне тоже нужно, чтобы у меня было сердце подходящее для этого.
Приходит в любом случае за счет подсветок желание, когда мы все-таки, да, человек даже не знает, откуда это пришло. Приходит к нам желание, что мы таки, да, хотим силы отдачи. Хочу выйти в отдачу. Результат света, возвращающего к источнику. Свет, возвращающий к источнику, действует на протяжении всего пути. Только вопрос, каким образом и с какой силой. Какие нюансы освещаются в человеке. Но в принципе человек начинает получать желание. На самом деле желание. Я хочу выйти в отдачу. Пока еще в начале я хочу выйти в отдачу подсознательно. Я уверен, что мне будет хорошо. То есть я хочу. Но вот этот вот «я» начинает получать понятия все более и более оторванные от этого своего «я» эгоистического. Здесь тут начинается какой-то такой путь, который, ну, слов у нас нету.
И что мы можем сейчас улучшить к своей подходе в учебе, в нашей учебе?
Конечно же. Только объединение. Тора изучается, постигается. Ею можно пользоваться только в объединении. Поручительство. Кроме этого, нет никаких условий. Все остальное ты уже выясняешь в самой Торе, но ты сам должен приводить к объединению, и тогда в соответствии с этим ты вводишь себя под свет, возвращающий к источнику, под окружающий свет, а все остальное уже получается из этого. Нет иной заповеди, до иного действия, которое нам надо делать. Только объединение. Устремление к объединению. Как результат разбиения, окружающий свет действует только на это, на усилие объединиться. Поэтому вы выходите в распространение, на различные мероприятия, в круги, ну, такие разные мероприятия. Вы должны думать только об этом. Мы хотим объединить весь народ в один круг, в единую систему, где все связаны со всеми в хороших отношениях, как в системе, которая зависит, где все зависят друг от друга, и это главное. Нет, не, невозможно. Ну, я не знаю. Ну, нет. Нет иной тенденции, нет иного направления, иного намерения. То есть я хочу объединить всех для того, чтобы дать Творцу возможность раскрыться. Его раскрытие в творениях — это, собственно, и есть доставлять ему наслаждение. Очень просто. Поэтому вся наша проблема, чтобы мы не делали ни одного действия, иначе как только с намерением привести к объединению. И все. И если ты так настраиваешь себя, ты гарантированно делаешь правильно. И это может быть во время учебы, во время других каких-то действий, да и вообще. Да.
И еще один. Это намерение на объединение, оно свободно. То есть неважно, что мое сердце, разум, это что-то, что я могу всегда сделать.
Да, конечно же.
И тогда меня не интересует, по сути дела, все эти состояния, которые он описывает. Я все время...
Если на фоне этих состояний ты стремишься к объединению, и через объединение привести это объединение Творцу, чтобы он раскрылся, нет другого. Но чтобы раскрылся в объединении, не то, что ты хочешь, чтобы раскрылся, но доставить наслаждение ему. А тебя в этом нет. Ты готов привести к тому, чтобы другие объединились и пришли к раскрытию Творца, и чтобы они наслаждались, чтобы он получил от этого наслаждение. А ты был как такой вот исчезающий такой фактор, что кроме твоего участия в этом, даже и оно будет тебе непонятно. Тебя, ну, как это сказать по-другому? Ну, как есть такие животные, я просто не помню, в момент, когда они рожают, следующее поколение умирают. Ну, и рыбы, мне кажется, тоже вот, которые возвращаются. Ну, вот что-то такое. Ты в этом закончил свою работу, и тебя больше нет. Тебе больше ничего не важно, кроме того, чтобы вот это случилось. Ну, это, конечно же, слова тут. Да, Влад.
Как практически человек раскрывает любовь над всеми состояниями? Что значит раскрыть? Как практически это сделать?
Как на практике человек раскрывает любовь?
Над каждым состоянием. Что это за работа?
Человек раскрывает любовь на практике, если есть у него уже килим слияния. Это очень продвинутые этапы. Я даже не знаю, о чем ты спрашиваешь.
Вы сказали, что над каждым состоянием человек не должен углубляться и спрашивать, почему оно пришло к нему, а он должен над каждым состоянием раскрывать любовь. Что это за работа? Что нам надо делать?
Да, но это не... сейчас я понял. Это не та любовь, о которой написано, что к чему мы должны прийти в Торе. Надо раскрыть любовь. То есть, как-то, то, что называется, возлюби ближнего, как самого себя, от любви к творениям, к любви к Творцу. Это пока еще не уровень любви. То, что я думал, что ты об этом спрашиваешь. Мы должны стремиться... Ну, любовь выражает объединение. Отдача ради отдачи не выражает объединение. Но это как бы не делает товарищу то, что тебе самому ненавистно. То есть ты в своем, он в своем, я не трогаю, я нейтрализую свое эго от того, чтобы вредить каждому. Наоборот, я относительно как живу себе в лесу, мне ничего не важно, я не вступаю в контакт, я себя нейтрализую. То есть экран ставлю. Любовь — это когда я уже использую свои килим в получении ради отдачи. Это выражение любви. Но надо относиться к... Ну, как мы изучаем, что с самого начала я должен думать о том, как я отношусь ко всем с любовью. Но это не то, что мы приходим к этому сразу же. Это после многих ступеней. Ну, хорошо. Я вижу, что это уже не туда и не сюда. Но давайте все-таки, может быть, почитаем Зор.
Перейдем к следующей части урока по книге «Зор для народа».